Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саувкин, и сегодня мы с вами будем говорить о событиях священной русской истории. История русской земли, русского народа – это действительно священная история. Мы не раз об этом вспоминали, потому что многие наши события, которые определяли судьбу государства российского, судьбу народа, они совпадали очень часто, практически всегда, с церковными, важными церковными датами календаря церковного, то есть со священными событиями. Ну, например, скоро будем праздновать Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день решилась судьба России, русского народа на Куликовом поле. Ну, Путин Владимир Владимирович вчера говорил о том, что необходимо создать центр исторической памяти. Но пока создают центр исторической, вернее, не то что центр исторической памяти, пока очень серьезно занимаются историей Великой Отечественной войны. И слава Богу, потому что об этом говорилось много-много лет, о том, что необходимо развеять эти черные мифы, которые насаждались со времен перестройки о Великой Отечественной войне, со времен журнала «Огонек», коротище, небезызвестного. Да, ну, а кто будет создавать центр исторической памяти? Вот 12 лет саботировали поручение главы государства о создании единого учебника истории России. Ну, сейчас создали, я его не видел, правда, но издали для 11 класса учебник новейшей истории. Я, по-моему, в 12 году у меня статья, но я об этом говорил часто в наших эфирах, статья называлась «Битва за русскую историю». Потому что тот, кто пишет историю, преподает ее, тот и определяет будущее народа, будущее, судьбу государства определяет. И я скажу вам, что у меня очень печальные соображения, когда я вижу наших высших чиновников, назову их некоторых академиков, которые возглавляют институты исторические, работают в Академии наук российской, да, по изучению истории. Ну, это отдельный разговор, потом как-нибудь поговорим. Поэтому кто будет писать, кто будет работать в этом центре? Мы знаем, что есть замечательные русские историки, которые пишут учебники, пытаются связать историю Отечества со священной историей русской земли, историей православной церкви. Удастся это сделать? Это зависит и от нас с вами, от нашей молитвы и от нашего деятельного участия. А сегодня, 7 сентября, день рождения первого русского царя, государя Иоанна Васильевича Грозного. В его царствовании было построено 155 городов, основано 60 монастырей, сокрушены Казанское и Астраханское ханства, присоединена Сибирь, территория русского государства увеличилась в два раза. Были проведены военные, судебные реформы, создана первая регулярная армия, учреждены и проводились земские соборы. Ну, ни один противник и обличитель, скажем так, среди, ну, есть такие, те, кто его называет тираном кровавым, да, не сможет опровергнуть эти факты. Россия становится царством в его правлении. Он венчается в 17 лет на царство по чину византийских императоров. Россия, уже понимали при Василии III, его государе, что Россия – Третий Рим, Филофей написал, монах. Москва – Третий Рим, четвертому не быть. Но именно в его царствовании, государя Васильевича IV, грозного царя, Россия становится царством. И в это время впервые святитель митрополит Макарий, святой наш, и государь Иоанн Васильевич закладывают, как сегодня бы сказали, фундамент русской идеологии. То есть называют идеал, историческую цель земного пути, земной жизни русского народа. Существование русской державы, русской земли заключается в том, что Россия предназначена Богом хранить в чистоте веру православную. Господь желает, чтобы Россия стремилась стать Святой Русью. И все наши уклонения от этого пути приводят к скорбям, к бедам, и Господь нас все равно, немощных, грешных, но выводит на этот путь. И что интересно, во время Ливонской войны впервые европейцев стали запугивать нашествием диких орд русских варваров. Да, начиналась тогда эпоха книгопечатания, и в типографиях печатались на Западе памфлеты, в которых описывали ужасы о диких московитах, писали о их царе Иоанне Ужасном, и по всей Европе распространилось. Самое интересное, что затем во всех информационных кампаниях 500 лет практически против Российской империи и Советского Союза велись эти информационные кампании. Методично повторялись все русофобские мифы, придуманные еще в 16 столетии. И сегодня все эти Блинкины и все прочие, все то же самое говорят. И, кстати, ну, может, сегодня не хватит времени об этом говорить, но такой персонаж, директор Института США и Канады, некий Гарбузов его фамилия, тоже все эти мифы повторил в своей статье в независимой газете о агрессивной экспансионистской политике России, которая создает имперскими комплексами неизжитыми проблемы всему миру. Вы представляете, это вот директор Института США и Канады. Привет нам из святых 90-х, как их называют либералы. Но это отдельный разговор, поговорим об этом, о спящих, которые очень много, ну, и в системе образования, и в Министерстве культуры. Ну, почему сегодня нам так важно обратиться и узнать всю правду о первом русском царе, обратиться к его эпохе? Многие скажут, разве это имеет какое-то значение для нас решить, кем был государь, благоверным государем или тираном? Как это на нашу жизнь в 21 веке влияет? А оказывается, влияет и в самом серьезным образом. Потому что доктор Геббельс говорил, ложь, повторенная 1000 раз, становится правдой. И вот эти слова Геббельса стали девизом русофобской пропаганды. В последнее время мы часто очень говорим о ментальной войне, которая ведется с помощью информационного воздействия на противника, с целью изменить традиционные ценности определенного народа и поработить его сознание. И вот один из самых действенных способов изменить сознание народа – переписать его историю. Потому что без исторической памяти и своей традиционной культуры народ обречен на исчезновение. А чтобы исказить историю, надо оклеветать героев и великих правителей народа, против которого ведется эта ментальная война. Вот и то, что происходит сегодня. Россия переживает в 21 веке сложнейший период своей истории. Почему в 21 столетии так важно знать правду о царе Иоанне Васильевиче Грозном? потому что он одна из важнейших фигур русской истории. В истории России есть ключевые эпохи, в которой определялась не только судьба государства российского, но и решался вопрос о самом существовании народа. Таким было время, когда на престол московского государства взошел юный государь Иоанн Васильевич Грозный, будущий Грозный царь. И сегодня мы переживаем такое же время. Поэтому очень важно относиться ко всем событиям нашей истории внимательно и изучать все источники, а не поддаваться, ну, скажем так, воздействию информационно-психологическому, которое очень опытный наш враг оказывает на наше общество с помощью средств массовой информации. Ну и с помощью спящих, которые внедрены во многие структуры академические, кстати, нашего государства. Вот 3 сентября недавно мы вспоминали окончание, победоносное окончание войны с Японией. 3 сентября – это праздник победы над Японией. И в последнее время все, очень часто и наши, все эти отечественные, доморощенные русофобы говорили, что победу одержала США, а мы уже добивали какую-то там Японию ослабленную, готовую сдаться, капитуляции. Но дело в том, что это неправда. В рескрипте от 17 августа 1945 года к солдатам и матросам император Хирохита, японский, не упоминал атомные бомбы. Было со всей определенностью заявлено императором Японии. Теперь, когда в войну против нас вступил Советский Союз, продолжать сопротивление означает поставить под угрозу саму основу существования нашей империи. Вот об этом наши либералы, которые, как этот Гарбузов, Смердюков, хотел сказать, преклоняется перед Америкой, он ее называет в своем этом сочинении единственной нации всех наций, единственной сверхдержавой. Ну, я все это как-нибудь подробнее поговорим сегодня, думаю, не хватит времени об этом. Так вот, по расчетам американских штабов, для обеспечения высадки десантов на японские острова требовалось по меньшей мере 9 атомных бомб. А военный министр США Генри Стимсон тогда сказал, что две бомбы, которые сброшены были на Хиросиму и Нагасаки, единственные. Других у них не было. Производство их в то время было весьма низким. Но дело в том, что они их, конечно, создавали и угрожали нам потом этими бомбами. Это мы хорошо понимали. Для кого? Это была демонстрация. Бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, это была демонстрация для нас, для Советского Союза. Мощи Америки, Соединенных Штатов, способности их нанести нам неприемлемый ущерб. А дело в том, что главной боеспособной силой вне Японии тогда была кадровая, Квантунская армия, которая держала огромные силы на границах России. Нам приходилось держать свои дивизии, чтобы противостоять в случае нападения. А расчеты американцев показывали тогда, что в переносе боевых действий на континентальный театр военных действий или японские острова, то это для США закончится и Великобритании страшными потерями. И вот после ударов по Хиросиму и Нагасаки, они, кстати, Токио сравнили с землей, американцы, без атомных бомб, то Япония не собиралась прекращать, капитулировать. Там приказ какой распространялся? Пусть нам придется есть траву и грызть землю, но мы должны жестко и решительно сразиться с врагом. Капитулировать, не вводя в бой армию, численность которой составляет несколько миллионов человек, позор которому нет равных во всей военной истории. И военный министр Японии тогда Тодзио, он заявлял, если белый дьявол осмелится высадить на наши острова, то японский дух уйдет в великую цитадель Маньчжурии. А там, в Маньчжурии, нетронутая, доблестная квантунская армия, несокрушимый военный плацдарм. В Маньчжурии мы будем сопротивляться хоть 100 лет. Понимаете, да? Кто сокрушил моментально Японию? А американцы ведь они маленький остров Окинаву 3 месяца штурмовали. Сосредоточили 450 тысяч против 70 тысяч японцев. 3 месяца штурмовали, и потери американцев до 40% личного состава. Кстати, у них интересные были формулировки. Там были, кроме таких потерь, еще были потери санитарные, раненые, но были еще потери, как назывались, психологические или психиатрические. То есть те, кто не мог воевать, потому что психика и проблемы начались. Вот, да, и генерал МакАртур сообщил, что без Советского Союза победа над Японией невозможна, потому что она будет гарантирована только если будут разгромлены японские сухопутные силы. И по прогнозам американцам воевать придется им 2 года, потери больше 1 миллиона человек как минимум. Вот так, но мы вступили в войну, и война закончилась сокрушительным разгромом Квантунской армии. И вот глава Советского государства Иосиф Сталин произнес тогда, что 2 очага мирового, обращаясь к нашему народу, 2 очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались накануне нынешней мировой войны. Германия на западе, Япония на востоке. Они развязали Вторую мировую войну. Это они поставили человечество и его цивилизацию на край гибели. Очаг мировой агрессии на Западе был ликвидирован 4 месяца назад, в результате чего Германия оказалась вынуждена капитулировать. Через 4 месяца после этого был ликвидирован очаг мировой агрессии на Востоке. Сегодня, знаете, когда бессовестно переписывают историю Второй мировой войны, Япония тут же подключилась к этому. И японцы нагло требуют вернуть им так называемые северные территории, Курильские острова. Они их называют исконными японскими землями. А Иосиф Сталин тогда в обращении говорил о том, что у нас есть свой особый счет к Японии. Кстати, японцы выстраивали во время и перед Второй мировой войной, вспомним Халкин-Гол, события на озере Хасан-Баи. У них были планы Великой Восточной Азии с присоединением не только Советского Приморья, но и Забайкалья, Сибири, вплоть до Урала. Вся эта территория окрашивалась в голубой цвет на их картах, и вся эта территория до Урала, Россия, считалась великой западной колонией, описывали так, да, Японской империи. Так что, ну, вспомним, что они творили. Секретный отряд 731, который разрабатывал биологическое оружие. Кстати, американцы, часть этих военных преступников, изуверов, которые проводили страшные опыты на людях живых, укрыли от правосудия, вывели в США. Вот мы потому не удивляемся, а знаем, да, о биолабораториях США по всему миру. И вот, в частности, на Украине такие же биолаборатории были. Но японцы уверены были, что Квантунская армия может сопротивляться очень долго, то есть, как они считали, годами, потому что там мощнейшие укрепрайоны были из железобетона, камня, долговременные огневые точки, глубоко эшелонированная система обороны на 50-100 километров по фронту, 50 километров в глубину, а там хребты Большого Хингана, Малого Хингана, Маньчжурская горная система, то есть театр военных действий. Огромные размеры и очень тяжелые. Представьте себе, это Маньчжурия имела площадь, равную по величине территории Германии, Италии, Японии. Очень сложная местность. Хребты, реки, заболоченные равнины и пустыни на других направлениях. И вот 9 августа наши войска начали наступление. Мы объявили до этого войну Японии. Начали наступление 9 августа. И японская Квантунская миллионная армия была разгромлена, ну, фактически за 10 дней. Представляете? Квантунская армия. Надежда японского генштаба. Это, когда читаешь об этих операциях и воспоминания, смотришь, что ну, это чудо какое-то. Ну, как чудо? Это вершина военного искусства. Десанты воздушные в Харбине, в Москве десанты, Сайсини, в аэропортах, Юки, ну, то, что наши совершали, это не только подвиги великие, а это просто, ну, я не знаю, как это объяснить. Это действительно, как сказал Борис Глебович Галинин, наш историк, это была не Красная армия, он говорит, это была Прекрасная армия, если ее называть. Да, Курильские острова, там тяжелейшие бои были, высаживали штурм на непригодный для десанта берег, укрепленный дотами. Как наши это все совершали? Это действительно была армия, которой не было равных. Не было равных. И вот газета «Нью-Йорк Таймс» писала: «Вступление Советского Союза в войну против Японии явилось решающим фактором, ускорившим окончание войны на Тихом океане». И японцы это подтверждают. Газета «Нью-Йорк Таймс». «Вступление Советского Союза – решающий фактор». Да. Премьер-министр Японии Кантаро Судзуки «Вступление сегодня утром, 9 августа», написал: «Войну Советского Союза ставит нас на окончательно безвыходное положение и делает невозможным дальнейшее продолжение войны». Ну, я говорил уже, что император Японии Хирохита сказал, что в рескрипте к солдатам и матросам: «Против нас войну вступил Советский Союз. Сопротивление бессмысленно». Вот так. Поэтому, дорогие слушатели, когда вам говорят о том, что атомная бомбардировка сломала японцев и ускорила капитуляцию, это ложь. И об этом говорил и Дуайт Эйзенхауэр, что не было необходимости наносить по японцам удар этим ужасным орудием. И адмирал Уильям Леги тоже говорил: по его мнению, применение этого варварского оружия в Хиросиму и Нагасаки не оказало никакого существенного влияния в нашей войне против Японии. Это американские военачальники. Главный вывод сделал Уинстон Черчилль. Он заметил в своих мемуарах: было бы ошибкой полагать, что судьба Японии была решена атомной бомбой. И вот представляете, с перестройки нам внушали эту ложь в либеральных СМИ, с журнала «Огонек» начиная. Эту ложь внедряли те, кого в последнее время называют иноагентами, а мы скажем прямо, откровенные предатели, которые прислуживают своим западным хозяевам. Вот такие становились полицаями, бургомистрами в годы Великой Отечественной на оккупированных территориях. Да, и сегодня продолжают бить в спину нашей армии. А мы должны помнить и всегда с восхищением говорить о наших воинах, которые воевали не только умело, дерзко, отважно, находчиво, со смекалкой, блестяще воевали все. И маршалы, и генералы очень творческие, вдохновенно разрабатывали операции. Василевский, Малиновский командовали войсками очень умело. Офицеры и солдаты — лучшие боевые качества. И вот в кратчайшие сроки, с минимальными потерями, несмотря на упорное, фанатичное сопротивление японцев, смертники и камикадзе участвовали. Враг был полностью разгромлен. Ну, это просто чудо. С военной точки зрения, еще раз повторю, маньчжурская стратегическая наступательная операция по красоте стратегического замысла и мастерству исполнения — одна из выдающихся операций за всю мировую историю. Ну, японцев громила армия, которую с полным правом можно называть непобедимой и легендарной. Иосиф Сталин в своем обращении вспомнил русско-японскую войну и сказал важные слова: «Поражение русских войск в 1904-м в период русско-японской войны оставило в сознании народа тяжелые воспоминания». Простите. «Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. 40 лет ждали мы, люди старого поколения, этот день. И вот этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала акт безоговорочной капитуляции. И не случайно, дорогие братья и сестры, по радио после официального сообщения о объявлении войны Японии 8 августа прозвучал знаменитый вальс на сопках Маньчжурии». Кстати, генерал-майор артиллерии Артем Федорович Сергеев, это приемный сын Сталина, Он говорил, что ребенком он жил, вместе с Василием воспитывался в семье, что когда у Сталина было плохое настроение, тяжело ему было, он на людях это не показывал, он ставил пластинку с песней «На сопках Манчжурии», несколько раз ее прослушивал, переставлял пластинку на словах: «Но верьте, еще мы за вас отомстим, исправим кровавую тризну». И он слушал часто песни о варяге, обе песни: «Миру всему передайте, чайки, печальную весть, в битве врагу не сдались, пали за русскую честь». И говорил нам с Василием: вот так-то, ребята. Так что, видите как, 40 лет мы, люди старшего поколения, ждали этого часа, сказал Сталин. Значит, он не посылал поздравительную телеграмму Микадо, частью революционно настроенной русской интеллигенции. Ну а как встречали, представляете, русские мигранты, которые бежали от красных, входит русская армия в Харбин, да, и они видят офицеров в золотых и серебряных погонах, настоящих русских офицеров, родные русские лица, слушают песни, играют наши оркестры, и песни звучат: «Хороша страна Болгария, Россия лучше всех». «Ехав я из Берлина», в песне говорится, как русская сила все дороги прошла, да? Плещут холодные волны, исполняют военные оркестры, марши, старинные вальсы. Врагу не сдается наш горный варяг, наш гордый варяг. Да, вот это была русская армия и русский солдат. Потому что между 1904 и 1945 был подвиг миллионов новомучеников и исповедников российских, обмывших своей кровью русскую землю. Молитвой новомучеников и подвигом русского солдата была одержана великая победа. А в 1946-м, провожая советские части, покидавшие Харбин, участник ледового похода, капелевец, военный священник Приамурской земской рати, отец Леонид Викторов, сказал: «Что сказать вам в момент разлуки? Только принести сердечную благодарность. Вы, доблестные бойцы и командиры, возвеличили нашу Родину на такую высоту, на какой она никогда не стояла. Передайте родной земле поклон от нас. Да живет в веках вознесенная вами отчизна. А на кладбище Порт-Артура, где покоятся русские воины, герои русско-японской, о которых поется в песне «На сопках Манчжурии», поднимается по аллее командующий советскими войсками, разгромившими японцев, маршал Василевский Александр Михайлович, сын священника из Кинишмы, штабс-капитан царской армии, участник германской войны, а встречает советского маршала хранитель русского кладбища, старый полковник русской императорской армии. Два русских офицера обнимают друг друга, на их глазах слезы. Советские моряки снимают бескозырки, становятся на одно колено, склоняют знамена, и военный оркестр играет вальс «На сопках Манчжурии».
Тихо вокруг сопки покрыты мглой, вот из-за туч блеснула луна, могилы хранят покой. Белеют кресты, это герои спят. Прошлого тени кружатся вновь, о жертвах боев твердят. Ветер туман унес, на сопках манчжурских воины спят, и русских не слышат слез. Плачет, плачет мать родная, плачет молодая жена. Плачут все, как один человек, злой рок и судьбу клянет. навевает вам. Спите, герои русской земли, отчизны родной сыны. Вы пали за Русь, погибли за отчизну, а верьте, мы за вас отомстим, исправим и славную тризну.
Иван Семенович Козловский, «На сопках Манжури», вальс назывался, написанный Ильей Шатровым, назывался «Макшанский полк на сопках Манжури». И, конечно, его невозможно слушать. Всегда было, я вот не знаю, почему-то с детства его невозможно было спокойно слушать, горло перехватывало. Помолимся о покаянии всех наших воинов, которые отдали жизнь за свободу, независимость нашего Отечества. Недавно в этой войне, о новопредставленном воине Сергии, пришло известие, что он погиб все же. Мы молились, надеялись, что он выживет после тяжелого ранения. О воине Данииле, воине Никите, воине Симосе, это грек, новопредставленных, воине Дмитрия, воине Евгении, воине Дмитрия. И о всех, кто сейчас сражается, молимся о здравии, о исцелении раненых, о всех наших воинах. Им наша молитва нужна, поверьте, это действенная сила. А кого Господь призывает к себе, они венцы небесные обретают. Вот вышел фильм, мне прислали, я посмотрел его «Три дня войны» священника, отец Сергий, не помню фамилию. Да, и там один день он говорит о отпевании, он отпевал погибших воинов и чувствовал, что это прикосновение, ну, он священник опытный, очень отпевал многих, но здесь он говорит, что чувствовал прикосновение необыкновенное к вечности, что наша земная жизнь здесь это кратко, как будто воины смотрели на него из вечности, и они живы у Бога. Он это почувствовал как священник. Помолимся о здравии, братья и сестры, иеросхимонаха Серафима, иеросхимонаха Ефрема, архимандрита Серафима, Ирея Валентина, протоиерея Николая, Ольги, тяжко болящей Елены, тяжко болящей Надежды. Просим сугубых молитв ваших о здравии болящей Ларисы, болящего Виталия, о путешествующих Викторе и Екатерине, о здравии Тамары, о здравии воинов Александра, Тихона, Ильи, воинов Андрея, воина Андрея и непраздной супруги его Марии, о здравии воина Павла, тяжко болящего Геннадия, болящей Любови. Ну, а мы с вами говорили в прошлых передачах и не раз за эти годы о том, как после Сталинграда восстанавливалась священная нить русской истории. В армии погоны, ордена в честь великих русских полководцев, святых Александра Невского, Александра Суворова, Федора Ушакова. И очень важные события произошли, важнейшие, после победы на Курской дуге, которая внесла окончательный перелом в ход Великой Отечественной. Вот 21 августа мы отмечали день рождения созданных по образцу кадетских корпусов Российской империи Суворовских и Нахимовских училищ. А недавно было создано первое в Сибири Иркутское Суворовское училище. Уссурийское есть в Приморье, а Иркутское – это первое в Сибири. Примечательно, знаете что, братья и сестры, что 19 декабря, день святителя Николая, тогда в 43-м училищем были вручены боевые знамена. А 4 сентября, вот 3-го мы говорили о победе над Японией, а 4 сентября 80 лет назад произошло событие, которое ясно говорит нам с вами, что Господь послал Великую Отечественную войну как очистительное испытание нашему народу. Мы видим, как действует промысел Божий в истории. Война началась 22 июня, в день всех святых в земле русской просиявших. А ведь в это время и новомученики, исповедники, тоже святые в земле русской просиявшие, тогда еще не прославленные, но молились они на небе о русской земле и своих сродниках. И напомню, что по планам Союза воинствующих безбожников к 43-му году в СССР ни одной церкви не должно было остаться. 22 июня, именно в этот день, собирались закрыть Богоявленский собор в Елохове и храм Ильи Пророка в Обыденном переулке. Вот такие планы. А к 43-му году ни одного священника на свободе оставалось фактически три архиерея, да, четыре остальные либо в ссылках, либо в лагерях. И вот 80 лет назад, 4 сентября 43-го года, поздним вечером в Троицкие ворота Кремля въехал черный правительственный лимузин. Сталин позвонил и пригласил митрополитов. Вместо блюстителя патриаршего престола Сергия Строгородского, митрополита Алексея Симанского и митрополита Николая Ярушевича. И вот через несколько минут они уже были в кабинете Сталина. И хозяин кабинета вышел к ним. Да, а напомню, что уже литургически наступил следующий день, 23 августа, 5 сентября, по новому стилю, воскресенье. Так, отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. И вот Матерь Божия Державная, Царица Небесная Русской Земли, завершила то, что православные люди начинали на соборе, который собрался 15 августа, в день ее честного Успения, в 17 году. В Успенском соборе, Доме Пресвятой Богородицы, Освященный Церковный Собор восстановил патриаршество на Руси, был избран святой патриарх Тихон. И вот 80 лет назад в своей беседе с митрополитами Сталин неоднократно подчеркивал, что церковь может рассчитывать на всестороннюю поддержку правительства во всех вопросах, связанных с ее организационным укреплением и развитием внутри Советского Союза. Два часа беседовали, час 55 минут. Сталин говорил, что знает о проводимой церковью патриотической работе, и люди пишут, поддерживают церковь. И вот что произошло по итогам. Ну, можно интересно читать доклад воспоминания Карпова. Он присутствовал, будучи, возглавил Совет по делам религии, Карпов, полковник НГБ. И Молотов присутствовал. И вот по итогам беседы, что произошло? Это чудо было. Мы помним, в 43-м году Союз воинствующих безбожников должен был по их планам последнюю церковь закрыть. И, ну, и значит, церковь стояла под угрозой уничтожения. Поэтому некоторые уходили в катакомбы, чтобы хоть в катакомбах сохранить антиминцы, да, иерархию. Но по итогам беседы это чудо было. Избрание патриарха, Синод. Митрополит Сергий тогда и Алексей Николай Ярушевич, они предложили создать богословские курсы в ответ на вопросы Сталина, что им нужно. Но Сталин сказал, нет, а почему богословские? Открывайте семинарии и академию. Вам нужен свой печатный орган. Создается журнал Московской Патриархии. Открываются церкви. Сталин говорил о том, что необходимо рассмотреть вопрос о возвращении из лагерей архиереев и священников. Тогда будущий патриарх Алексей I сказал, что священников нет. Церкви отдается резиденция под патриарша до представительства. Особняк в Чистом переулке до сих пор. Мы знаем, что это. Да, и архиерейский собор созывается, они сказали, архиерей наши, митрополит, что, наверное, за месяц управимся. А Сталин говорит, нет, нужно большевистскими темпами, не за месяц, а за 3-4 дня. И предоставили самолеты, чтобы вернуть архиереев, которые в ссылке находились. И вот что интересно, воспоминания есть, сохранились. И вот по воспоминаниям митрополит Сергий был утомлен, ночные беседы. А Сталин, взяв митрополита под руку, осторожно, как настоящий подьякон, все-таки семинарию закончил, свел его по лестнице вниз и сказал на прощание: «Владыка, это все, что я в настоящее время могу для вас сделать». И вот на следующий день после встречи Сталина с митрополитами, уже глубокой ночью она закончилась, патриарший местоблюститель митрополит Сергий служил в Богоявленском кафедральном соборе в Елохово божественную литургию. Представляете? И в конце службы сообщил о намеченном на 26 августа соборе епископов. И об этом сообщила газета «Известия». Ну, это же чудо. А архиерейским собором, который состоялся через 4 дня после встречи в Кремле, 26 августа, то есть по нашему современному стилю, 8 сентября, в день Сретения Владимирской иконы Божией Матери, которую особенно почитал митрополит, будущий патриарх Московский всея Руси Сергий, он был избран на патриарший престол. И собор начинался с тем, что был пропет тропарь Казанской иконе Пресвятой Богородицы. И Владимирской пели тропарь. Ну, Казанская в Богоявленском соборе список. А Владимирская тропарь «Дней светло красуется славнейший град Москва». И по словам митрополита Николая Ярушевича, наша церковь вновь засияла во всей полноте своего иерархического чина. А митрополит гор Ливанских Илья писал в телеграмме патриарху Сергию: «Ваше избрание исполнило наши сердца радостью. В продолжении 3 дней церкви в Ливане были открыты днем и ночью, и колокола перезванивали весело. Благодарим Бога за восстановление в России патриаршества и молимся о победе русского воинства под водительством маршала Сталина, великого защитника человечества. Да дарует всемогущий Бог вам силы и долгую жизнь к славе церкви». Понимаете, митрополит Илья гор Ливанских и православные арабы в Ливане, они понимали, что значит для мира, для человечества восстановление в России патриаршества. Что значит, они молились о победе русского воинства под водительством маршала Сталина, потому что они понимали, за что сражается наша страна, наша армия. И, кстати, вот интересный момент в указании о работе в Совете по делам религии, значит, по делам, вернее, сказано было, Русской Православной Церкви при Совете Народных Комиссаров, было сказано: «Совету не предоставляет собой бывшего оберпрокурора не делать прямого вмешательства в административную, каноническую и догматическую жизнь Церкви и своей деятельностью подчеркивать самостоятельность Церкви». Это же очень важно, да? Запрещалось вмешательство в каноническую, догматическую жизнь Церкви. И пунктом В. Председателю Совета установить такие отношения с патриархом, которые не давали бы церковному центру повода рассматривать председателя Совета как оберпрокурора. Кстати, очень интересно, что во время этой беседы, а как вот чин какой должен быть патриарха Московского? Ведь патриарх Тихон, патриарх Московский и всея России. А Сталин, посоветовавшись с митрополитом Сергием, решили, что патриарх Московский и всея Руси, понимаете? Это же очень важно, да? Очень важно. Ну вот, а владыка Вениамин Федченков, он об этом тоже, ну, сегодня уже не успею сказать. Я только хочу сказать вам, дорогие братья и сестры, что это чудо было. Конец безбожной пятилетки, разогнали союз воинствующих безбожников, этот Емельян Ярославский, как его там, с горя и помер. Вот. А вместо этого был избран патриарх, приостановлено гонение на церковь, началось ее возрождение. Мы не знаем, что думал Сталин. Некоторые историки постоянно утверждают, что он руководствовался сугубо политическими, прагматическими соображениями, предоставив церкви свободу. Но мы же с вами, как верующие люди, понимаем, что промысл Божий действует через людей. Я думаю, что патриарх Сергий, патриарх Алексей I знали и понимали это гораздо лучше большинства современных историков. И после смерти Иосифа Сталина, Иосифа Виссарионовича Сталина, торжественный парастас в его память отслужил патриарх Алексей I в Елоховском соборе. И в час его похорон храмы всех городов были открыты, и произносилась вечная память. А сын Сталина, Василий, сразу после кончины отца обратился к настоятелю храма Воскресения Славущего, до святого апостола Филиппа в Аксаковском переулке близ Арбата, протоиерею Иоанну Святинскому, с просьбой отпеть родителя. И вот монахиня Сергия Клименко вспоминала со слов казначея патриарха Алексея, архимандрита Иеремия, что на упреки за служение панихиды по безбожнику Сталину святейший Алексей ответил: «Я служил не за безбожника». Было открыто 22 тысячи приходов тогда. Ну и проводились, но это мы поговорим в следующих передачах, потому что очень важно, проводились патриархии работы по подготовке к передаче права чести первого, то есть Вселенского патриарха от Константинопольского к Московскому и всей Руси. Вот. Так что, знаете, сегодня многие склонны обвинять священначалие Русской Православной Церкви в преклонении перед богоборческими властями, и приводят слова, сказанные митрополитом, впоследствии патриархом Алексеем Симанским, о богодарованном верховном вожде нашем Иосифе Виссарионовиче Сталине. Якобы, значит, он по малодушию. Но надо знать, кто такой был патриарх Сергий, патриарх Алексей. Они просто очень хорошо понимали, что произошло в 1917 году. Патриарх тогда, митрополит Алексей Симанский, он тогда написал в марте 17-го, что мы предали своего, я смысл передаю, потом цитату зачитаю в дневнике, мы предали своего помазанника Божия, царя православного, и теперь будем под властью чужих царей, чужих правителей, а церковь будет сохраняться только чтобы люди могли причащаться в таком положении. Он, кстати, он же пажеский корпус закончил из семьи Симанских, возглавлял в Туле отделение Союза Русского Народа. И он должен был, его ЧК первым должно было расстрелять. Он поехал к старцу Серафиму Вырицкому взять благословение, чтобы покидать Россию, как многие покинули архиереи, священники, тогда уходя с Белой армии. А преподобный Серафим Вырицкий ему сказал: куда же ты поедешь? Тебе же еще патриархом предстоит быть Русской Православной Церкви. Они просто видели весь исторический процесс. И вот митрополит Иоанн Разумов, он говорил, что патриарх Сергий не мог одобрять методов Сталина. Они были ему органически чужды, как глубоко верующему христианину, и как исключительно доброму, мягкому по натуре человеку. Но митрополит Сергий во время войны приветствовал Сталина, и эти приветствия были вполне искренними, потому что как реально мыслящий человек митрополит Сергий понимал, что только единая сплоченная Русь может противостоять германскому фашизму. Поэтому он, как и большинство русских людей в то время, считал, что следует отложить до других времен всякие внутренние счеты и разногласия. А вот в библиотеке архиепископа Сергия Варина, он в 67-м году умер, хранилась книга «Отец Иоанн Кронштадтский» с характерной надписью. Он сделал ее на полях. Там пророчество было в этой книге Алексея Мечева. «Ныне исполнилось пророчество, — пишет архиепископ Сергий Варин, — что когда придет время, Бог пошлет нужных людей, которые спасут Россию. Бог послал Иосифа Виссарионовича Сталина и его сподвижников, который закрыл союз безбожников и казнил его председателя, приказал открыть православные храмы, учредил комиссариат православной церкви, установил для всех днем отдыха воскресенье, восстановил патриаршество в полном блеске и сказал патриарху, что он желает укрепления православия». Вот, понимаете, что бы ни писали, ни говорили некоторые историки о сугубо политических мотивах, которыми Сталин руководствовался, он ведь с его помощью, да, Русская Православная Церковь сумела созвать всеправославное совещание, посвященное 500-летию автокефалии в 1948 году. Ну, пишут, что Сталин хотел превратить Москву в православный Ватикан, вспомнив идею Москвы Третий Рим. Да, это так было. Но нам необходимо смотреть на результаты, на духовные плоды совещания. Я думаю, отдельную передачу этому посвятить, потому что все выводы о стремлении Ватикана разъединить, затем уничтожить православную церковь, уничтожить мировое православие, все обличения куменизма как разрушительного антихристианского движения, созданного масонами, движение, которое по замыслу мировой закулисы должно привести к созданию некой новой церкви взамен церкви Христовой. Все эти выводы были сделаны на всеправославном совещании 1948 года. А сегодня, дорогие слушатели, мы с вами видим, как все это сбывается до мелочей в наши дни. Мы видим, как Папа Римский лукавит, как он себя ведет. Да, и его слова о величии России, но это он, мы же знаем, для чего он это делает. Мы же знаем, что Папа Римский стоит за униатами, которые устроили погром православия на Украине, за теми, кто все это творит. Мы что, не видим, что творит Варфоломей Стамбульский? Но мы поговорим отдельно. Я просто приведу слова святейшего патриарха Алексея, сказанные на всеправославном совещании 1948 года. Организованная по экуменическому плану церковь угрожает стать ближе к земле, чем к небу. Фактически, это слова патриарха Алексея, готовится к воскрешению мирской идеал всемирного владычества. Строится новый храм с высокой кровлей и гордой вывеской «Всемирный совет церквей». Вот раскол в мировом православии, который мы сейчас наблюдаем, который устраивает Варфоломей Стамбульский, это глобальный проект антихристианских сил. И за ним стоят хозяева Варфоломея из США, ну и Стамбульский патриарх является мощным орудием в осуществлении этих планов сатанинских. Вот так. Ну, об этом мы поговорим в следующих передачах. Ну, а мы должны с вами помнить, что Россию ведет Господь, и Царица Небесная нашу землю не оставляет. Да, кстати, 21 сентября, братья и сестры, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в конференц-зале гостиничного комплекса «Даниловский» состоится юбилейный вечер, посвященный 30-летию газеты «Руси Державной». В 17 часов молебен у чудотворной иконы Богородицы Умиления Локотской, ее из Брянска привезут. В 17:30 – начало вечера. Адрес: метро Тульская, Большой Староданиловский переулок, дом 5. А завтра просим ваших молитв, потому что мы все сейчас ждем, как разрешится вопрос. Надеемся, что будет прославлен в лике святых наш русский архистратик Александр Васильевич Суворов. Вот завтра на вечер на Спасе есть такая передача. Я там должен участвовать. Будем говорить о предстоящей канонизации Александра Васильевича. Спрашивают о паломнической поездке. Я объявлю чуть позже. Поедем обязательно в октябре. Думаю, в начале октября. Ну, позже объявлю. И поездка, конечно, будет посвящена и русскому архистратигу, нашему христолюбивому воинству и покрову Царицы Небесной над русской землей. И помолимся о том, чтобы состоялось прославление Александра Васильевича Суворова. Ну, а митрополит Илья в 1947 году, митрополит гор Ливанских, мы о нем не раз говорили, он когда приехал в Москву, выступал в Патриаршем Богоявленском соборе и потом во Владимирском соборе Санкт-Петербурга, тогда Ленинграда, он говорил: «Народ ваш, богоносец, вся история земли российской свидетельствует о том, что в тяжелые эпохи внутренних смут, а также во время нашествия иноплеменников, благородный и великий русский народ прибегал к Божьей помощи, дабы сохранить в целости города и веси широко раскинутые пределы земли российской. Все попытки поработить русский народ, навязать ему другие государственные идеи, другую веру ни к чему не привели. Велик Бог христианский. И в эту ужасную кровавую войну, он говорил о Великой Отечественной, он сохранил любимый свой народ и дом Пресвятой Богородицы». Еще удивительные слова Я много знал о великом русском народе и его церкви, и теперь убедился, что русская православная церковь является величайшей церковью православия. Господь Бог благословляет русский народ так же, как когда-то благословил Авраама. Русский народ является как бы народом святой земли, и землю русскую можно сравнить со святой палестинской землей. Видите, какие слова? Не для гордыни нашей. События последних лет, вот ненависть всей этой антихристианской, сатанинской мировой закулисы, они свидетельствуют о том, что митрополит гор Ливанских был прав. И мы верим, что и в этой схватке, в которой решается вновь будущее всего человечества, как это было в годы Великой Отечественной, Господь не оставит русскую землю. Как он сказал, митрополит Илья, велик Бог христианский, он сохранил любимый свой народ и дом Пресвятой Богородицы. Так будет и на этот раз. А я, братья и сестры, напомню слова праведного Иоанна Кронштадтского. Если соберем волю каждого в одну волю, выстоим. Если соберем совесть каждого в одну совесть, выстоим. Если соберем любовь к России каждого в одну любовь, выстоим. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле русской просиявших, и расточатся в рази ее. Пресвятая Богородица, спаси нас!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –